Все трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21 час и почти 4 минуты. И в студии у микрофона Майкл Наки и Екатерина Шульман. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Политолог, член Совета по правам человека, замечательный спикер. У нас
спасибо.
Сегодня, да, мы из неожиданной студии выступаем, поэтому все, кто зайдут на трансляцию на YouTube-канале «Эхо Москвы», увидят нас...
Поразятся
и увидят нашу доску в таком приближении, на которой мы иллюстрируем события и термины, обсуждающиеся в программе, в котором не видели еще никогда. А мы тем временем переходим к нашей первой рубрики.
Не новости, но события.
Радует нас многообразием, разнообразием и частотой, как события, так и новости, происходящие прямо сейчас и вообще в течение прошедшей недели. Наступила весна, все меняется, все обновляется.
Обостряется.
У кого как, обостряется. А нам сегодня надо будет в этом разделе поговорить сразу о нескольких событиях, достаточно значимых и при этом разнообразных. Поэтому надеемся все успеть. Первое, с чего нам придется начать, это все-таки с международной политики, хотя мы с вами обычно этого не делаем, но сейчас придется. На прошедшей неделе сразу два опытных правителя, авторитарных лидера, многие десятилетия возглавлявших свои страны, решили больше эти страны не возглавлять и от власти добровольно отказаться. Такое не каждый день, согласитесь, происходит. Две страны, о которых у нас пойдет речь, это Алжир и Казахстан. Начнем мы с вами с Казахстана, поскольку он к нам ближе, произошло это все прямо сегодня. Не было в полной мере неожиданным, но тем не менее, когда свершилось, то, конечно, не может не поражать воображение. Последний из советских еще лидеров, последний из республиканских партийных секретарей, которые стали возглавлять свои страны после того, как эти страны обрели независимость, Нурсултан Назарбаев сегодня ушел в отставку, обратился к народу с видеообращением и прямо в эфире подписал указ о собственной отставке. Почему я говорю о том, что это не было неожиданным? Потому что подготовка к трансферу власти, к передаче власти, переходу в Казахстане шла уже некоторое время как. Есть мнение в политической науке, что Казахстан это вообще последний пример успешной авторитарной модернизации на территории Евразии. Но Нурсултан Назарбаев был автократом, безо всякого сомнения. Вся полнота власти концентрировалась в его руках. Он также возглавлял и продолжает, кстати, возглавлять после своей отставки партию, которая имеет абсолютное большинство в республиканском парламенте. При этом действительно это была модернизационная автократия, которая стремилась и по ряду параметров достигла довольно значительных успехов на пути, вот, собственно говоря, модернизации и прогресса в Казахстане. Мы сейчас не будем никого особенно хвалить и ругать, нас интересует механика этого дела. Некоторое время назад в Казахстане были внесены изменения в Конституцию, которые не то чтобы перераспределили активным образом полномочия от президента к парламенту, хотя это ожидалось. Но, тем не менее, чуть-чуть вот эту вот властную конструкцию сдвинули в сторону от такой вот большой концентрации власти и полномочий в руках президента. Еще после этого, совсем вот уж недавно, в конце февраля, было отправлено в отставку правительство. И вот теперь... Собственно, ушел в отставку и президент. Как он это сделал? Значит, он у нас имеет, так сказать, пожизненный титул лидера нации или по-казахски елбасы. Это у него остается, этого не отнять. Кроме того, он будет продолжать возглавлять Совет Безопасности Казахстана. Ну и также он является, в чем отличие от Российской Федерации, лидером партии, которая, еще раз повторю, имеет большинство в Мажилисе в республиканском парламенте.
То есть не совсем он от власти уходит?
Он не совсем уходит от власти, но при этом, значит, смотрите, как там хитро это все сделано. Его сменяет в качестве президента, исполняющего обязанности президента, председатель Сената Верхней Палаты Казахского парламента. В Казахстане двухпалатный парламент. Судя по тому, в каких выражениях в своем обращении уходящий президент говорил о своем преемнике, это действительно его предполагаемый преемник. При этом выборы президента пройдут не через 3 месяца, как можно было бы подумать, а пройдут они в 2020 году. То есть до этого времени еще будет такой период некоторого перехода. это все произойдет еще не сразу. Если мы посмотрим с вами закон о Совете Безопасности Казахстана, то мы не увидим там каких-то специфических полномочий, а именно полномочий кадровых или полномочий по управлению, например, силовыми структурами. По действующему закону, в который, кстати, тоже были внесены изменения в конце 2018 года, к прерогативам Совета Безопасности, к его функциям относится действительно, там, например, координация деятельности правоохранительных органов, подготовка оперативных решений по предотвращению кризисных ситуаций. Но в основном это подготовка решений, анализ, мониторинг, аналитическая работа, обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению. Ну, понимаете, обсуждение кандидатур, но не назначение этих кандидатур. Хотя вот эти самые должности, которых должны обсуждаться Советом Безопасности, это довольно значимые должности. Это руководители Генеральной прокуратуры, Комитет национальной безопасности, Министерство иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции, службы внешней разведки, Комитет по финансовому мониторингу. То есть это вот силовые, собственно говоря, министры и есть. Заслуживание отчетов руководителей правоохранительных органов – это тоже функция Совета Безопасности. Доклады они там всякие готовят. Но опять же, понимаете, в чем дело? Это все не кадровые и не финансовые, и не организационные полномочия. Это может обозначать некоторый новый центр власти, но может и не обозначать, как, что называется, дело пойдет. Но Султан Назарбаев был у власти 30 лет. Мы сейчас с вами не будем углубляться во всякий анализ, кто там насколько здоров, кому сколько лет и кто как себя чувствует, а мы просто скажем следующее. Сам по себе добровольный уход от власти в недемократиях – это довольно смелый шаг, потому что никогда не знаешь, как поведет себя твой преемник. Нельзя на самом деле сказать, что уходящий президент оставляет в своих руках какие-то существенные полномочия. По крайней мере, пока. До 2020 года законодательство может еще измениться. Если мы увидим, что, например, Совет Безопасности получает право, скажем, утверждать вот этих вот людей, которых мы с вами перечислили, не просто обсуждать их кандидатуру, а утверждать. Тогда это будут полномочия.
Ситуация переменится.
Тогда это переменит ситуацию. То есть к чему я все это рассказываю? Пока это не похоже на нашу с вами российскую рокировку, соответственно, 2011 года. Да? То есть это не то, что президент переходит на должность, у которой тоже много полномочий. Он может рассчитывать на свой, так сказать, моральный авторитет скорее, чем на какие-то сущностные полномочия, прописанные в законе. Опять же, по крайней мере, пока. Значит, Казахстан, что можно сказать про Казахстан, как про политическую систему? Там есть правящая партия, которая, в общем, достаточно успешно контролирует парламент. Там клановая система и распределение ресурсов по этому клановому семейному принципу. В Казахстане больше 18 миллионов человек населения, то есть это как Москва, а территория, соответственно, гораздо больше, и ресурсов природных там достаточно много. По сравнению с Россией, Казахстан более открыт иностранным инвесторам, приватизация проходила там с большим участием иностранного капитала, чем это было решено проводить в России. С точки зрения контроля за публичным пространством, ну, скажем так, все хороши, да, все автократии, суть автократии, но поскольку Россия страна более городская и более разнообразная по своим укладам, то, наверное, пространство публичной свободы у нас, пожалуй, будет и побольше. В Казахстане сложная проблема, не прям вот драматическая, но некая потенциально сложная, это межнациональные отношения. То есть там есть национальное большинство, которое пытается как-то разобраться со своим тем, что они сейчас называют колониальным прошлым. И там есть русское меньшинство, которое концентрируется в основном в городах, которое, ну, не хочется говорить, что оно более образованное, да? Но, тем не менее, оно такое более городское. Многие из них уехали в свое время в Россию, как из всех республик постсоветских союзных, но многие из них и остались, и, в общем, они в этом самом публичном пространстве, в, там, например, системе образования, в науке, в средствах массовой информации, тоже как-то заметны. В общем, будем с интересом следить за тем, как происходят там события. По механизму это интересный пример передачи власти. Если все пройдет мирно, то это будет для постсоветских стран, из которых мало кто, не будем показывать пальцем, пошел по демократическому пути, за исключением стран Балтии. Это будет хороший пример, когда человек ушел живым из власти, в отличие от, например, среднеазиатских бывших союзных республик, где ничего подобного не происходит.
Живым и в целом здоровым. То есть мы не слышали о каких-то таких прям...
Прям вот чтобы совсем не слышали, в отличие от второго нашего с вами примера уходящего автократа, это случай Алжира. Значит, случай Алжира тоже интересный, скажем так, по-своему. Все автократии несчастные на свой манер. Но там, конечно, фактор здоровья лидера, президента, которому 82 года, и который предыдущую присягу принимал, когда предыдущий раз избирался, сидя в инвалидном кресле, там, конечно, это более значимый фактор, чем в Казахстане. Алжир, североафриканская страна, которая пережила свой период гражданской войны, в которой сильны исламистские настроения и, в общем-то, довольно такие насильственные методы этими самыми исламистами там применяются. В ней, как и в Турции, как и в Египте, армия является ключевой политической силой, и армия является, что нам с нашей стороны понять довольно трудно, тем не менее в этих регионах это так, армия — это сила прогрессивная, вестернизационная, скажем так, и как бы вот такая более, скажем так, образованная, чем остальное население. Армия обычно выступает за светское правление и как-то противостоит, в общем, так сказать, религиозным силам. Соответственно, тот автократ, который в странах такого рода, опять же, вот в Египте, в Турции или в Алжире, является лидером, он сложно балансирует между, соответственно, исламом, которому сочувствует большинство населения, и армией, которая есть его сила и опора. Значит, в Алжире были протесты 2011 года, когда арабский мир захлестнула война, волна этих самых, то, что потом было названо довольно-таки ошибочно, цветными революциями, потому что там тоже в каждой стране был, на самом деле, свой отдельный случай. Но, тем не менее, в Алжире это тоже были там массовые более или менее беспорядки. На некоторые уступки тогда пошел президент Бутефлика. В частности, было отменено чрезвычайное положение, которое там в 2011 году, которое там чуть не с 91 года, если я не ошибаюсь, было из-за вот этих самых гражданских конфликтов. Значит, что там произошло? Он объявил о том, что он собирается баллотироваться на 5-й срок. Там тоже некоторое время назад были приняты изменения в Конституции, которые снимают ограничения на количество сроков, которые подряд можно занимать. После этого народ, значит, уже не выдержал и как-то пошел бунтовать. Но там тоже все не так просто. Значит, он действительно объявил о том, что он баллотироваться он больше не будет, но выборы пройдут после того, как будет принята новая конституция. То есть он от власти не ушел. Он просто сказал, что он в выборах не будет участвовать. Какова будет эта новая конституция? Это мы еще посмотрим. Сложный случай в Алжире. Но, тем не менее, само решение не идти на пролом, а как-то все-таки попытаться немножко уступить, чтобы что-то сохранить, оно само по себе заслуживает внимания. Значит, это что касается наших с вами, так сказать, весенних распускающихся почек и опадающих, наоборот, засохших листьев. Теперь возвращаемся в Российскую Федерацию. У нас там тоже происходят вещи, заслуживающие нашего внимания.
Другого рода
происходят вещи, но не менее увлекательные. Значит, предмет наших неизменных попечений, законы сенатора Клишеса, не дают нам по-прежнему покоя. Значит, 18 марта президент подписал 4 законопроекта из тех, которые известны как часть пакета Клишеса. Это фейк-ньюс и оскорбление власти, и 2 к ним поправки в Кодекс об административных правонарушениях и поправки в закон об информации. Там написано, как эта самая неправильная информация должна уничтожаться. Это, так сказать, как это еще называется, открыточка тем людям, которые думали, что это все какой-то специальный замысел, что потом президент это отклонил и выступил всеобщим, понимаете ли, благодетелем. Давайте я еще раз скажу. Президент не пользуется своим правом вето. Этого не происходит. Один случай был в 6-м созыве, один случай был в 7-м созыве. Если у нас что-то доходит до Совета Федерации и там принимается, президент это подпишет.
Конспирологи и оптимисты посрамлены.
Значит, так, конспирологи всегда бывают посрамлены, оптимисты они или пессимисты, потому что конспирология — это антимышление, понимаете, это рациональность минус. Не будьте такими. А что дальше с нами происходит? Вы помните, что Совет по правам человека у нас выступал против этих самых законов, когда они еще были законопроектами, ходил в моем лице в Совет Федерации, когда комитет Клишеса обсуждал проекты Клишеса, и там предлагал ему, глядя ему в глаза, непосредственно отклонить внесенные им же инициативы. Когда, на удивление, он почему-то не послушался, в нашем заключении экспертам было сказано, что СПЧ будет вести мониторинг правоприменения этих законов, когда они вступят в действие. Значит, что у нас происходит дальше? Дальше у нас происходят две вещи. Во-первых, сенатор Клишес, подумав некоторое время, дает большое интервью парламентской газете, такому вот солидному, понимаете ли, изданию. Это официальный орган Федерального собрания. Там говорит он буквально следующее. Ну, он там много всего говорит, но в конце говорит вот что. Учитывая значимость данных законов и дискуссию, возникшую в связи с их принятием, мы планируем, мы это сейчас имеется в виду Совет Федерации, осуществлять мониторинг правоприменительной практики их реализации и были бы благодарны Общественной палате и Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека за взаимодействие по данному вопросу. То есть, понимаете, как? Да?
То есть, вы какую-то идею озвучили, а потом она появилась у Сестра Кришна.
Да. А потом вы давайте мы это сделаем и вас пригласим к сотрудничеству, а не, понимаете, наоборот. Мы, на самом деле, не собирались их приглашать к сотрудничеству, если что. Мы можем мониторинг правоприменения и сами проводить. Но, тем не менее, сам по себе мониторинг правоприменения штука хорошая. Каждое ведомство, структура и организация может этим заниматься. И сотрудничать друг с другом, и по отдельности. Мой коллега по совету, адвокат Павел Чиков, руководитель адвокатской группы «Агора», которая занимается защитой людей, обвиненных в разных страшных вещах, как дела об экстремизме они вели многочисленные, так и дела о государственной измене, о шпионаже. Это люди, которые выигрывают процессы против ФСБ. Хотя, казалось бы, это невозможно. А уж в ЕСПЧ, не СПЧ, а ЕСПЧ, который в Страсбурге, у них просто прекрасная совершенно кредитная история, он объявляет о следующей акции. Как это? Рекламная пауза. Значит, судя по тому, что в законах этих не указана дата вступления в силу, то они вступают по умолчанию, начинают действовать через 10 дней после подписания, то есть 29 марта 2019 года. Значит, берем мы закон об оскорблении государственных символов и всяких других таких хороших вещей. Первый, обратившийся в Агору за защитой, на кого полиция составит протокол по части 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, получит ценный подарок и оплаченного адвоката, вплоть до решения ЕСПЧ. А также подарок получит каждый, кто приведет друга с таким же протоколом. Первые 100 обратившихся с просьбой о защите от свежей статьи имени Клишеса, пишет Павел Чиков, помощь юристов Агора получит также бесплатно. Ну, итак, первому...
Плед какой-нибудь надо. Чтобы...
Что надо?
Плед еще, чтобы вручали вместе со всем этим пакетом.
Почему именно плед?
Ну, красиво будет. Плед, кружку там вот еще.
Что-нибудь такое, да?
Да.
Значит, я с своей стороны могу сказать, что эти же самые первые 100 обратившихся могут получить от меня пост в Фейсбуке, даже свои фотографии, если они захотят.
А у вас там много подписчиков.
Мы не будем сейчас этим хвастаться в эфире, но тем не менее. Значит, если вы хотите славы и добра, то приходите и обращайтесь. Я надеюсь, что инициаторы этих законов именно этого эффекта, собственно говоря, и добивались. Таким образом, те люди, которые у нас станут первыми, мы даже не будем говорить жертвами в этой ситуации, а первыми героями, первыми клиентами вот этой вот новой статьи Кодекса об административных правонарушениях, они у нас получат ценные подарки, оплаченного адвоката, бесплатную юридическую помощь и промоушен в соцсетях. Не то чтобы мы призываем вас специально ради этого оскорблять органы власти, Конституцию Российской Федерации в явно неприличной форме. Более того, я убеждена, что вы не будете делать ничего подобного, поскольку ни одному здравому человеку не приходит в голову в неприличной форме, унижающей человеческое достоинство, кого-то оскорблять. Дело не идет о том, что вы это сделаете. Речь идет о том, что на вас составят протокол. Вот это-то интересно. Вот с этим протоколом. И приходите, получите подарок, цветочки и, что вы говорите, плед, да?
Плед.
Плед и кружку. Может быть, какие-то специальные кружки можно, например, напечатать там с какой-то надписью, там, оскорблял, что, оскорблял власть.
Нет, не до того, как это стало
мейнстримом. Не уважал власть. Да. До того, как это стало мейнстримом. В общем, как бы то ни было, имейте это в виду, дорогие наши слушатели. Это вот такая форма того мониторинга правоприменения, которым мы все обязаны заниматься. Потому что может быть важнее правоприменения? Еще один момент, на который, еще один процесс, я бы сказала, на который нужно обратить внимание. Мы с вами помним о том, что в нашей программе никогда не бывает никаких случайных информационных поводов. Не бывает такого, чтобы мы о чем-то рассказали, а потом это кануло в лету и всеми стало забыто. Все, о чем мы говорим, является не случайным, а закономерным, не разовым, а частью некой тенденции. Вот, казалось бы, в одном из прошлых выпусков мы с вами говорили о том, что министр экономического развития Орешкин, придя в Думу с докладом, встретился там на правительственном часе с недоброжелательной реакцией Государственной Думы. И, в частности, спикер Государственной Думы прервал даже его выступление, сказал, что он вот, типа, не подготовился, надо было готовиться лучше, и вообще давайте вы в следующий раз придете как-то более, скажем так, компетентно сможете ответить на наши вопросы. Вот такой вот некий публичный скандал случился.
Да? Похоже, кстати, на оскорбление власти в неуважительной форме, то, как говорили о выступлении Орешкина Вячеслав Володин.
А если сами представители власти оскорбляют власть в неуважительной форме? Между прочим, в этом самом кодексе об административных правонарушениях есть градация. Есть для физических лиц наказание, есть для должностных лиц, а есть для юридических лиц. То есть, если должностные лица будут оскорблять власть, органы власти, и выражать явное неуважение к обществу, кстати говоря, дорогие граждане.
Словом увидеть.
Да, если к вам выразили явное неуважение в форме, унижающей человеческое достоинство, то вы тоже можете быть потерпевшими в этом деле, не только, так сказать, жертвами в непосредственном смысле этого термина, но и потерпевшими. Итак, случился некий скандал. Казалось бы, да, ну вот поругались там Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, хоть даже и в прямом эфире парламентского телевидения. Ну и что? Мы тогда обратили на это внимание, говоря о том, что в условиях снижающихся рейтингов всего, скажем так, аккуратно, адекватно. И в особенности в условиях массового недовольства социально-экономическим положением, ответственность за которое традиционно у нас возлагается на правительство, хотя в последнее время оно уже возлагается не только на правительство, довольно естественно будет со стороны Думы попытаться как-то, ненаучным языком выражаясь, как-то прыгнуть на правительство и в особенности на его экономический блок, сказавши, что это вы вот антинародную проводите политику, грабите народ, вместо того, чтобы наоборот как-то его утешать и окормлять. На начальном этапе такого рода публичной конкурентной борьбы, то есть до этого она у нас была не публичная, осуществлялась там методами уголовного преследования, мы это все с вами отмечали. Это не новость. Но когда это уже становится все в высшей степени видным и заметным и происходит на глазах всего народа, дядя Степа лезет в воду, то на начальном этапе этого процесса всегда борьба идет за то, кто лучше сохраняет ленинское наследие. То есть понятно, да? Естественно, что люди будут обвинять друг друга в том, что они недостаточно хорошо выполняют поручения президента, не проводят его политику с тем энтузиазмом, с которым она заслуживает быть проведенной, и вообще тем самым вот как-то подводят, понимаете ли, президента. Против национального лидера Ельбасы никто выступать публично не будет. Но это, еще раз повторю, начало процесса. Поэтому, что у нас дальше стало происходить с Думой, Минфином и Министерством экономического развития? Несколько интересных вещей. Значит, во-первых, у нас с вами председатель Государственной Думы и председатель комитета по бюджету и налогам ключевого думского комитета подготовили обращение к премьеру, представителю правительства, в котором говорится, что Минфин не переводит регионам деньги на реализацию нацпроектов. Что, значит, Орешкин сказал, что только 10% денег переведено, а Макаров, который председатель комитета по бюджету и налогам, он сказал, что вообще 1,3% на самом-то деле, а все остальное мертвым грузом лежит на счетах федерального казначейства. И вообще, национальные проекты не финансируются так, как они должны финансироваться, считает Дума. Тем самым они не могут реализовываться. Воля президента не исполняется. Хорошо ли это? Дума хочет как-то вот проверять это дело и тем самым контролировать, реализовывая присущие ей, ну просто спящие до поры до времени, функции парламентского контроля. Помним мы с вами три функции парламента, да? Как это у Честертона, три орудия смерти. Это представительская, законодательная и контрольная. Вот контрольная функция, она у нас как-то не очень, как-то вот видно ее особенно, да, даже я бы сказала, совсем ее не видно. Она пока происходит в форме вот этих самых отчетов правительства перед Думой, утверждение премьера раз в каденцию. У нас стабильность же, поэтому у нас премьеры меняются довольно редко. Помните, когда последний раз премьер менялся? Давно. И вот эти самые правительственные часы, да, когда приходят министры, и можно позадавать им вопросы. Нетрудно было догадаться, что именно правительственные часы, как наиболее публичная форма, первыми станут ареной вот этой вот свирепой борьбы. Также то, что следующим шагом Дума будет пытаться каким-то образом вернуть себе контроль над бюджетным процессом, который был у нее отобран в ходе реформы бюджетного кодекса, которая была в 2006-2008 году, в 2006-2008 году. Тогда Думу окончательно отрезали от бюджетного процесса, и Минфин забрал все себе. Когда Дума будет потихонечку просыпаться, а она будет просыпаться, потому что у нее есть полномочия, у нее есть публичность, но она этим ничем не пользовалась, пока была стабильность политическая. Когда стабильность политическая постепенно заканчивается, то вот эта вот самая активация спящих институтов, она и происходит. Выглядит это некрасиво. Это не выглядит так, как будто кто-то там переходит на сторону народа. Еще раз повторю, это выглядит как драка за то, кто лучше исполняет поручения президента, естественно. Но тем не менее. Значит, будем смотреть, каким образом Дума тянет свои просыпающиеся ручонки к бюджетным полномочиям. Потому что, понимаете, распоряжение бюджетом – это главное, чем вообще занимается парламент. Если парламент бюджетных полномочий не имеет, с ним никто никогда разговаривать не будет. Все остальное – это тоже важно, например, поправки в Уголовный кодекс или в Кодекс об административных правонарушениях. Но это рюшечки с точки зрения тех, кто находится внутри политической системы, по сравнению с бюджетом и бюджетными деньгами. Что еще происходит у нас на этой, так сказать, на этой почве? Мы видим, как самые разные ведомства у нас пытаются, как будто вот прям время пришло, как-то увеличить свои полномочия законодательным путем. В прошлый раз мы с вами рассказывали о том, как Следственный комитет хочет присвоить себе экспертизу. Мы это рассматривали с точки зрения опасности для подсудимых, да, потому что если кто обвиняет, тот экспертизу проводит, то как бы более-менее понятно, в какую сторону экспертиза будет идти. Не то чтобы до этого была какая-то особенная независимость, но сейчас как-то вот совсем уже в результате реализации этой законодательной новеллы, она будет реализована, потому что президент ее внес, совсем может быть это все угрожающе. Но с точки зрения самого Следственного комитета это расширение полномочий. И еще одно ведомство решило себе прирезать немного возможностей, а именно Счетная палата. Значит, Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, и первый вице-спикер Александр Жуков внесли интересный законопроект, который расширяет полномочия Счетной палаты по контролю за расходованием бюджетных денег на дочерние компании госкорпораций.
То есть они как будто объединились по принципу «враг моего врага, мой друг».
А вообще этот самый альянс Володин-Кудрин – это интересный, конечно, интересный такой союз, чего только не бывает в периоды, как выразился бы Глеб Олегович Павловский, политизации. А это, в общем, ровно оно. Итак. Расширение полномочий Счетной палаты тоже законодательным путем. Счетная палата хочет контролировать все бюджетные деньги, по каким бы ручейкам они не расползались. И она хочет запустить свои шупальца зловещие в карманы госкорпораций и их дочерних предприятий. Это очень большие деньги, а госкорпорации у нас возглавляют важные, значимые люди. Поэтому интересно, как Счетная палата будет с ними взаимодействовать.
Ну, конкуренция, это, конечно, всегда хорошо.
Мы сейчас... Разнообразие лучше монополизации.
Безусловно. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что у нас идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы», где я в этот самый перерыв немного попробую изменить экспозицию. А сейчас у нас будут новости, затем мы вернемся к программе «Статус». Екатерина Шульман, Майкл Наки для вас в эфире и на YouTube-канале «Эхо Москвы». Трансляция тоже идет. Делаем небольшой перерыв на новости.
Программа Екатерины Шульман «Статус». В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21:33. Слава науке, как вы, возможно, уже слышали, сказала Екатерина Шульман, политолог, который находится в студии. А у микрофона я, Майкл Наки. Мы продолжаем программу «Статус» и переходим к нашей следующей рубрике.
Азбука демократии.
Продолжаем мы оставаться на букве «П».
И продолжаем применять различные уловки.
Ну ладно вам. Мы стараемся, скажем так, одновременно быть, скажем, идти в ногу с современностью, и при этом соблюдать все-таки алфавитный порядок. Мы остаемся верны алфавитному порядку. Поэтому сегодня у нас термин на букву «П», даже два. А это передача власти и переход власти. На букву «П»? На букву «П», ведь правда, значит, все правильно. Мы могли бы с вами, конечно, дождаться, пока мы доживем до буквы «Т», и там говорить о транзите или трансфере власти, но нам не терпится, поэтому мы хотим поговорить об этом прямо сейчас. А значит, каким образом происходит передача власти? Каким образом власть передается от одного человека другому, от одной группы людей к другой, от одной партии к другой? Каковы есть способы этого самого наследования? Ну, казалось бы, что есть два основных пути. Это условно-монархический и условно-демократический. То есть посредством наследования или посредством выборной ротации. Если у вас монархия, то у вас есть некоторое разнообразие вариантов. Либо строгое наследование старшего. Тут может быть тоже различие, действует ли у вас солический закон или не действует. То есть передаете либо власть строго от отца к сыну, либо старшему ребенку, вне зависимости от того, мальчик он или девочка, или какие-то комбинации. Есть разные сорта монархий, в которых монарх может выбирать себе наследника из некоего круга лиц. Есть разнообразные формы, в которых, например, есть некие коллективные органы, которые среди пригодных представителей, например, правящей династии, могут выбирать наследника, преемника. Но это все монархические методы. И есть методы демократические. Это, собственно говоря, выборы. То есть у вас есть конституция, в Конституции определена частота и продолжительность ваших выборных циклов. И когда цикл ваш подходит к концу, то вы баллотируетесь, или если вы уже не можете баллотироваться по причине конституционных ограничений, то кто-нибудь другой баллотируется. И вот так-то власть у вас и передается. Если вы выборы выиграли, вы ее сохраняете. Если проиграли, то передаете кому-то другому. Мы напомним вам сейчас то, что мы в одном из прошлых наших выпусков тоже обсуждали. Это тест на устойчивую демократию, так называемый двойной переход, двойной оборот Хантингтона. А это следующее закономерность. Если у вас дважды инкумбент теряет власть на выборах и передает ее мирным путем, значит, поздравляю, вы устойчивая демократия. То есть вы должны проиграть выборы, согласиться с этим, власть должна перейти тому, кто выборы выиграл, а он, в свою очередь, тоже должен дожить до того момента, когда он, проигрывая выборы, отдает эту самую власть. Это признак, проверка, скажем так, устойчивой демократии. Тем не менее, в реальном политическом процессе, кроме этих двух, так сказать, идеальных моделей по Гегелю, существует еще масса всяких промежуточных вариантов, потому что, как писал герои нашей следующей рубрики, к которой мы с вами перейдем, большинство населения Земли живет не при демократиях и не при диктатурах, а при смешанных формах, при авторитарных режимах различного устройства. Авторитарные режимы достаточно разнообразны. Они, пожалуй, даже так же разнообразны, как демократии, и также адаптивны к различным условиям, в которых им приходится сохранять власть, но цель у них одна – это сохранение этой самой власти.
То есть они гибридны?
Они, знаете ли, гибки, просто как да, как вот некие такие гибриды амфибии, которые могут, вроде как, посмотришь на нее, она немножко рыба. А так посмотришь, она рептилия. А если с другой точки зрения, то она практически птица уже какая-то. А вот на что только не пойдешь ради сохранения властного ресурса, который в режимах этого типа любит очень быть симбиотически связан с ресурсом финансовым и экономическим. Что у нас происходит с передачей власти, с переходом власти в недемократиях и при этом не монархиях, в этих самых автократиях? Значит, ну, в принципе, типы автократии у нас выделяются следующие. Это персоналистские автократии, там, где власть концентрируется у лидера его ближайшего окружения. Это партийные автократии. Они, в свою очередь, бывают однопартийные и многопартийные, то есть есть правящая партия. Либо она одна, она, все остальные запрещены, либо есть некая более или менее имитационная конкуренция. Но вот есть партия, которая стабильно имеет большинство, держит таким образом парламент. И военные автократии или хунты. Там, где власть принадлежит группе военных или там комбинации военных и спецслужбистов. Что они делают для того, чтобы эту самую власть сохранить? Режимная статистика, то бишь подсчеты того, как себя ведут различные политические системы, дает нам следующие результаты. Значит, в принципе, по исследованию 114 стран в период 1947 по 2007 года, проведенные героем нашей следующей рубрики, продолжаем держать интригу, показывают нам следующие данные. Значит, 261 автократический режим был исследован за этот, еще раз повторю, 50-летний период, второй половины 20 века, начало 21-го. Так вот, из этих 261 режима 93 сменились, не будем говорить прям демократиями цветущими, да, полных демократий у нас по разным подсчетам вообще не так много на белом светочке, но более демократическими режимами, чем они сами. А 103 другими автократиями. Значит, 93, 103. В сумме дают, я надеюсь, 261 дают, ведь правда, да? Если не дают, значит, с остальными случилось что-нибудь еще. А, да, с остальными явно должно было случиться что-то другое, потому что 261 у нас в сумме не получается.
Не
они,
получается.
Видимо, они пошли тяжелым путем failed state. И либо ничем не сменились, а остались как были. То есть, смотрите, в принципе, автократии склонны переходить в другие автократии. От чего это зависит? Какие тут есть закономерности? Закономерности тут есть следующее. Значит, если у вас режимный переход, передача власти, точнее говоря, была ненасильственной, то возрастает вероятность того, что вы сменитесь с демократиями. Если у вас насильственный получился режимный слом, то есть власть у вас отобрали силой, то, скорее всего, те, которые отобрали, они будут следующей автократией, а никакой не новой демократии. Хотя бывает и такое. Но, в принципе, вот этот вот сценарий из трех толстяков, да, там, гвардейцы перешли на сторону народа, дальше все бегут и берут штурмом дворец, и потом, значит, какая-нибудь народная демократическая республика на месте диктатуры трех толстяков воцаряется. Это не то, чтобы очень распространенный сценарий. Хотя и не сказать, чтобы особенно невозможный. Еще что нужно сказать по поводу сценариев режимного перехода, сценариев перехода власти. Если вы диктатор или хотя бы ладно автократ, то вам выгоднее для вашей собственной судьбы, во-первых, уйти от власти добровольно, это статистически повышает ваши шансы на то, что вы останетесь живы и не попадете в тюрьму, а также вам выгоднее, чтобы вас сменила демократия. По данным на 2014 год, значит, у нас с вами получается, что если вы автократ и сменила вас тоже автократия, то у вас будет, значит, скажем так, наиболее вероятный сценарий, который у вас будет, это изгнание, то есть вас выгонят из страны. На втором месте у вас будет, кстати говоря, вот видите, все-таки нравы смягчились, это то, что в циничных политологических базах данных обозначается как OK/natural death, то есть все в порядке или естественная смерть. То есть вас, в общем-то, не убили, а вы умерли через какое-то время, когда и собирались умирать.
По крайней мере, так зафиксировали.
Да, это на втором месте. На третьем месте будет тюрьма, и на четвертом, собственно говоря, смерть насильственная. А при этом, вот смотрите, среди изученных случаев, например, в автократии, сменяющейся автократиями, там было 14 случаев убийств, а автократии, сменяющейся демократиями, только 6. А 60 в 60 случаях, 60 это больше, чем... даже, я бы сказала, сумма двух первых самых благополучных исходов, автократия-автократия, то, значит, если у вас автократия сменяется демократией, то в 60 случаях всех исследованных, а у вас будет этот самый окей с вами случиться. Поэтому, еще раз повторю, если вы автократ...
Если вам дорога ваша жизнь...
Да, то позаботьтесь о двух вещах. Во-первых, что вы отдали власть добровольно. Они дожидались, пока вас ее отберут. А, и второе, чтобы те, кому вы передавали власть, были, скажем так, не то, чтобы они прям были какими-то сияющими демократами. Если вы сами автократ, то в вашей местности сияющими демократами будет не очень хорошо. Вы уже об этом позаботились. Но, по крайней мере, чтобы они были демократичнее, чем вы сами. Это защитит вас от убийства, тюрьмы и изгнания. Может быть, изгнание вас не так сильно пугает, если вы автократы, например, слушаете наш эфир в этот момент. Может быть, вам не кажется, что это уж такой плохой сценарий. Но, тем не менее, на самом деле, вот этот вот сценарий, который у нас обозначен как окей, он лучше, поверьте, он вам больше понравится.
И мы переходим к нашей следующей рубрике.
Отцы великие теоретики и практики.
Я напомню, что это программа «Статус». Екатерина Шульман, здесь в студии у микрофона Майкл Наки. Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо», где на этот раз видно все, в отличие от первой части нашей передачи. А у нас необычный сегодня отец, который мать.
Наш отец сегодня мать. Действительно, это несколько необычно, хотя мы не будем на этом, наверное, заострять внимание. Не по половому признаку мы подбираем героев в нашей рубрике, а по их вкладу в либо практическую политику, либо в политическую теорию. А по традиции мы не берем тех людей, которые являются а. действующими политиками, б. живы прямо сейчас. То есть такая вот рубрика «Жизнь замечательных людей».
Мы ее нарушали однажды, насколько
я помню. А когда мы ее нарушали? Когда вот у нас
какой-то
был человек,
который... Я вам потом скажу.
Не-не-не, подождите. Дело не в том, что у нас нет живых людей. Дело в том, что у нас нет живых действующих политиков.
А, то есть это
оба конечно, критерии. Живые все, теоретики у нас сплошь и рядом были. Да как же, вот у нас Энгельхарт был.
Вот,
не так,
кстати,
давно, конечно.
Я его имел в виду, да.
Олсен был, тоже, дай бог ему, здоровья. А, нет, подождите. Окей, хорошо, не будем углубляться в эту тему, но... Поэтому, почему я все это рассказываю? Нурсултана Назарбаева мы брать нашу рубрику не будем. Вот потом,
пока
потом,
он жив, потом, по крайней
потом.
Мере.
А как известно в анекдоте, бабушка сказала, что это на потом. Поэтому наш сегодняшний с вами герой – это классик современной политической науки. Политолог, профессор университета Калифорнии, UCLA, очень такого значимого для политической науки университета. У меня там тоже книжка вышла с моей главы, поэтому я этим особенно горжусь. Там много всяких вот таких серьезных политологов. Барбара Геддес, наш сегодняшний с вами персонаж. Живой и ныне функционирующий, и опять же надеемся, что еще и дальше все это продлится, потому что это человек довольно активно публикующий всякие книги, очень актуальные для нас с вами. Чем занимается Барбара Геддес? Ей мы обязаны теми данными, которые я так самоуверенно цитировала в предыдущей рубрике. Она составила монументальную базу данных о том, как ведут себя авторитарные режимы. Собственно, ей принадлежит вот эта фраза, которую я в предыдущей рубрике цитировала, о том, что большая часть населения Земли проживает под руководством автократии. Она также в предисловии к одной из своих книг писала, что вот, мол, сколько исследовательских ресурсов и интеллектуальных было потрачено на изучение фашизма, который функционировал в исторически ограниченный период на географически ограниченной территории. А вот авторитарными режимами, которые живут дольше и занимают место больше, и гораздо больше людей при них проживают, на них не так много обращается внимания. Барбара Геддес, можно сказать, революционизировала эту область политической науки, обратив должный объем внимания и научных ресурсов ровно на те режимы, которых, еще раз повторю, больше всего. Режимная статистика, коей она дала новую жизнь, это очень ценный инструмент политологического анализа. При этом надо сделать тут одну оговорку. У режимной статистики есть одна маленькая проблема. И вы, я думаю, уже более-менее можете догадаться, в чем она состоит. Единица измерения очень уж там велика. Если у вас за единицу принят целый политический режим, то есть в большинстве случаев целая страна, то цена статистической погрешности у вас становится чрезвычайно высока.
Особенно для жителей.
Особенно для, да, если, собственно, это ваше и есть, что это единица, это и есть вы, понимаете, вы в ней живете. Поэтому, если вам скажут, что 99 режимов этого типа ведут себя таким образом, а вы жалкое исключение, то вас это не утешит. Кроме того, режимная статистика, ну, собственно, не кроме того, в продолжении этой же проблемы, режимную статистику немножко перекашивают многочисленные, ну, тут не хочется какой-то белый супрематизм разводить в эфире, не хочется говорить эти мелкие там режимы стран третьего мира, да, это как-то будет неуважительно. Но, тем не менее, небольшие страны, в которых, как на грек довольно часто происходят различные режимные трансформации, ну, например, в Латинской Америке. Барбара Геддес, кстати, прежде всего специалист по Латинской Америке, что нам с вами очень выгодно, потому что латиноамериканские политические режимы, это наши далекие, но родные братья. И, как я уже говорила, еще раз с удовольствием скажу, российский политолог, который не интересуется Латинской Америкой, ничего не поймет и в Российской Федерации тоже. Потому что он будет увлекаться всякой ерундой насчет климата и географического положения и пропустит самое главное, а именно догоняющее развитие и вот это вот специфическое нахождение на границе первого и второго мира или второго и третьего, в зависимости от того, как вам повезло с историческим этапом, который в гораздо большей степени определяет общность политического поведения, чем всякая ерунда насчет того, какая у вас погода. Так вот, значит, тем не менее, сказавши это, а мы должны были это сказать, оставаясь в рамках научной добросовестности, мы не можем не признавать того богатейшего материала, который Барбара Геддес предоставила в наше распоряжение. Значит, ее наиболее известные труды и книги. Значит, вот, собственно говоря, ее одна из последних книг, как это называется, A New Dataset, новая база данных, авторитарный режимный коллапс и режимный переход. Вот, собственно говоря, это та самая база данных, которые исследовала больше 200 режимов в период последних 50 лет, их способы передавать власть, их жизнеспособность, их, соответственно, там, политические удачи и неудачи. Самая последняя ее книга, которая не переведена на русский язык, а хочется, чтобы ее кто-нибудь перевел, называется «How Dictatorships Work» – «Как работают диктатуры». Барбара Геддес цена нам еще вот чем. Она изучала и продолжает изучать политические институты в автократиях, потому что есть тенденция относиться пренебрежительно и вообще никак не рассматривать те политические институты, которые принадлежат по праву демократии, но автократии тоже их используют. Поэтому мало кто до нее задавался вопросом, а зачем, например, в недемократических режимах парламенты? Легко ответить, да так, для красоты, вывеска одна. Но, понимаете, так не бывает. Все, чем люди занимаются, оно наполняется человеческим смыслом и содержанием, особенно в социальных системах. Поэтому, если есть какие-то структуры, то, наверное, что-то они делают, какой-то функционал у них есть. Или, например, выборы в недемократиях. Как это устроено? Это просто все спектакль? В некоторой степени да, но не совсем. Вот изучение этих самых авторитарных режимов чрезвычайно плодотворно, особенно для нас с вами, чтобы понять, что у нас с вами происходит. Для того, чтобы не прибегать к упрощенным версиям происходящего. Для того, чтобы пытаться предвидеть будущее хотя бы на пару шагов вперед. Это нам с вами чрезвычайно полезно. И вот эта вот самая компаративистика, потому что это все, конечно, компаративистика, да, сравнение режимов между собой на основании их внутренней, скажем так, структурной, родства их, структурного внутреннего родства, а не на основании их там какого-то якобы общего исторического прошлого, который, как показывают даже и примеры постсоветских соседей, вообще на самом деле мало на что влияет. Вот за это мы хотим Барбаре Геддес сказать спасибо и пожелать ей дальнейших ее научных успехов и достижений. Еще раз повторю, вот эти вот данные, которые я в предыдущие рубрики цитировала, они большую частью заимствованы из ее трудов, особенно вот из этого New Dataset, из этой вот новой базы данных по многочисленным авторитарным режимам. Последнее, что хочется сказать про эти самые авторитарные режимы, цитируя Барбару Геддес. Значит, каковы обычно причины авторитарного режимного перехода? Значит, ну, на первом месте, надо сказать, перевороты. 35% случаев. На втором месте выборы 25% случаев. Но перевороты тем менее вероятны, чем дольше автократ сидит на своем месте. То есть они обычно являются причиной потери власти в молодых авторитарных режимах. В старых скорее выборы, если у вас, так сказать, хороший сценарий, более или менее мирный. Либо массовое народное восстание и массовое насилие, если вам не так сильно повезло. Самые живучие авторитарные режимы партийные. Самые, так скажем, краткосрочные, военные, персоналистские находятся в середине. И последнее, что надо сказать, авторитарный режим будет тем живучее, тем, чем большее количество демократических институтов и механизмов он ухитрится сымитировать. Но одновременно это же увеличивает вероятность его перерождения в, опять же, не будем говорить в полную демократию, но в более демократическую политическую форму, чем его, собственно, в этом направлении. Это, собственно говоря, один из наших базовых философско-политологических выводов. Имитируйте и притворяйтесь. Это пойдет вам на пользу.
И тем ценнее для нас ее изыскание, учитывая, что Россия не похожа на исключения, о которых
мы гораздо меньше похожи на исключения, чем мы любим себе представлять. Каждая страна считает себя уникальной и находит для этого подтверждение в своей богатой истории и уникальной культуре. У всех богатая история, у всех уникальная культура. У всех белокровие, у всех жена ушла, как у Ильфа Петрова. Тем не менее, с точки зрения политического поведения, очень все склонны следовать одним и тем же сценариям.
А мы переходим к нашей заключительной рубрике.
Вопросы от слушателей.
Идеальный у нас сегодня тайминг. Я,
да просто что-то невообразимое. Мне тоже полагается ценный приз и подарок за это.
Безусловно. Пусть им станет, например, ваш лайк, уважаемые слушатели, на YouTube-трансляции «Эхо Москвы» или на канале Екатерины, если вы смотрите это в записи на ее YouTube-канале. Тем не менее, время для ваших вопросов. Я напомню, это ваши открытые вопросы, которые вы задаете в день эфира в социальных сетях «Эхо Москвы». Екатерина их не видит, не знает до момента, пока я ей их не озвучу. Начнем по близким к программе вещам. Естественно, очень много вопросов про Казахстан, про Назарбаева. А вот один из интересных, на мой взгляд, Артур Кислицын спрашивает то, что у всех на уме. Насколько близки по своей структуре политические режимы России и Казахстана, а на самом деле, что он спрашивает, внизу он приписывает, насколько такое возможно в России в ближайшее время?
Сам по себе сценарий передачи власти, в общем, не является невообразимым или нереализуемым для России. Некоторые изменения конституционной рамки, при этом не радикальные изменения, мы не можем сказать, что Казахстан перешел к парламентской республике. Это будет не так. Подкладывание многочисленной соломки в разных местах в виде сохранения за собой каких-то значимых государственных постов. При этом эти государственные посты представляют собой руководство коллективными органами, такими как Совет Безопасности, опора на правящую партию и при этом преемник, близкий, идеологически выращенный в той же политической системе, опытом политическим своим подтвердивший должный уровень а. компетентности, б. лояльности, потому что режим всегда ищет сочетание этих двух добродетелей, которые не так часто сочетаются, к сожалению, в одном человеке. То есть мы видим страховки на всех опасных местах. Да? И при этом добровольный уход от власти не под влиянием политического кризиса, не под влиянием массовых протестов. Да, это, в общем, похоже на то, что можно себе представить в России. Это похоже, пожалуй, на то, что у нас было в 99-м году, за следующим исключением. В 99-м году не было изменений Конституции, не было изменений законов, и Борис Николаевич Ельцин имел смелость уйти совсем, не оставляя себе никаких декоративных или недекоративных, или потенциально недекоративных должностей. Он просто ушел, и все это было в его духе. Он был не тот человек, который любил особенно подстраховываться. Тем не менее, сказать, что вот тут совсем никакого сходства мы не наблюдаем, тоже нельзя. Казахстан и Россия отличаются как страны. Они отличаются по структуре экономики, они отличаются по степени урбанизации, степени индустриализации, это важно. Они отличаются по национальному составу. Казахстан страна с большой территорией, с относительно небольшим населением, и, скажем так, в еще большей степени ресурсной экономикой, чем Россия. И, опять же, вот эта вот клановая структура власти, характерная, в принципе, для Средней Азии, она в Казахстане тоже наблюдается. При этом по целому ряду параметров, как я уже и сказала, как ни странно, Казахстан будет страна более открытая внешнему миру, чем даже Россия. Там вот эта вот идеология осажденной крепости и культ ядерного оружия по понятным причинам не до такой степени распространен. А там вот эта вот самая авторитарная модернизация проходила по, ну, не то чтобы совсем по сингапурскому сценарию, сингапурский сценарий не такой сахар, как наши многие думают. У нас почему-то наши прогрессистские реформаторы очень любят такие вот диктаторские варианты этого самого прогрессизма, что, забегая вперед, скажем, устарело. Казахстанский опыт был, еще раз повторю, на территории Евразии, вероятно, последним, который можно назвать хоть сколько-нибудь успешным в этом отношении.
Следующий вопрос. Фархад Ильясов спрашивает. Почему происходит путаница с понятием социализм к коммунизм? Почему левацким авторитариям-сталинистам удалось приватизировать слово «социализм», тем самым запятнав его? Ну, то есть, для начала я спрошу, согласны ли вы с такой оценкой? А во-вторых, ответ на вопрос, почему так произошло, если вы согласны.
Путаница происходит со всеми научными терминами, какие только можно. Вот назовите мне тот, который правильно употребляется в бытовой речи. Тут мы наступаем, да, на всем сразу наступаем на много-много больных мозолей. Политология очень сильно страдает от того, что все наши термины воспринимаются как оценочные, и никто не желает вообще понимать, что они обозначают на самом деле. При этом одновременно в публичном пространстве бродит огромное количество терминов, которые вообще ничего не обозначают, или обозначают несуществующие вещи, типа окно Авертона, которого не существует, или менталитет, которого тоже не существует. Это вот такая геополитика, да. Опять же, в том смысле, в каком это употребляется, ее не существует. Геополитики мы отдельно посвящали рубрику, там разъясняли, что в ней есть, а чего в ней нету, и чего существовать не может, и является френологией наших дней, вот этой вот какой-то алхимической лженаукой. Так вот, значит, теперь, что касается социализма и коммунизма. У нас тут с вами действительно не самая хорошая ситуация, вот почему. А с одной стороны, социализм ассоциируется с советским социализмом, что закрывает не столько даже нашему политическому развитию, сколько нашему хотя бы интеллектуальному пространству возможность для рассмотрения скандинавского сценария, который был бы, по моему мнению, может быть, ближе нашей стране в качестве следующего этапа нашего развития, чем многое другое, что нам сюда привозили. Нам тут рекламировали Пиночета, как выдающегося реформатора. Потом пришел, значит, Ли Куан Ю посадить 10 друзей в игры, и что там еще 11 друга бесплатно. А вот эти вот все, опять же, тропические диктатуры, более или менее эффективные, они нам тут очень сильно рекламировали в качестве желаемых сценариев. При этом наши ближайшие соседи, наши бывшие территории, построившие себе функционирующую демократию и социальное государство, Финляндия, например, Норвегия, например, тоже нефтяная страна, но как-то вот нефтяное проклятие на нее почему-то не пало, у нее, наоборот, нефтяное благословение вместо проклятия. Швеция, например, да, Дания, например. Вот эти вот страны, которые климатически, уж если вы желаете зацикливаться на климате, да, нам близки. То есть мы-то могли бы с вами сказать, что, знаете, диктатура это для юга, там, где тепло, страсти горят, кровь кипит, вот там можно это все устраивать. А на севере только социальное государство, только адекватное распределение ресурсов, только парламентская демократия. Как же в наших широтах-то вообще иначе жить? Увидели когда-нибудь северную диктатуру? Да не бывает северных диктатур. Вот Канада, например. Исключительно демократия. Гораздо более социал-демократическая, чем даже Соединенные Штаты. Ее южный сосед. Чем южнее, тем суровее режим. Чем севернее, тем он должен быть мягче. В противоположность климату. Вот так могли бы мы сказать, например, если бы у нас не стояла вот эта вот советская заглушка в голове, которая ассоциирует все социалистическое с, соответственно, развитым социализмом, прости господи, и, соответственно, с ним неминуемым наступлением коммунизма. Советская власть много нам чего испортила в головах в публичном языке, но, может быть, пришло время от этого каким-то образом избавляться. Третий вопрос никак не влезает?
Никак не влезает, он за 5 секунд. Это была Екатерина Шульман, Майкл Наки, программа «Статус». Ставьте лайки, комментируйте на YouTube-канале «Эхо Москвы». Мы вернемся через неделю. Всего доброго.
Мы надеемся на это. Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».